говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес этой ночью очередной удар по сектору Газа. В Москве открывается форум неправительственных организаций «Всемирный саммит религиозных лидеров». В Японском море спасатели ищут 4 российских туристов. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Израиль 6-ю ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. По словам представителей армейского командования, проводится краткосрочная операция по поиску взрывчатых веществ и туннелей на границе с Египтом, через который идет контрабанда оружия. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи:
«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации»,
сказал Аббас. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Главной темой переговоров ЦИПи Ливни и Сергея Лаврова — ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом, а также пути выхода из нынешнего израильско-палестинского конфликта. В Москве сегодня открывается двухдневный международный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Среди участников форума — Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека, Greenpeace. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. По сообщению Тартас, в нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Представлены различные религии: христианские конфессии, ислам, иудаизм, буддизм и другие. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя Оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Ранее лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что его партия будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов, если Оранжевая коалиция не выполнит ультиматум оппозиции. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Выступая перед своими однопартийцами в Днепропетровске, Янукович заверил, что депутаты партии регионов будут блокировать работу парламента до выполнения всех требований оппозиции. Партия регионов выдвинула оранжевой коалиции ультиматум. В частности, она призывает большинство отказаться от пакетного, то есть одновременного голосования за кандидатуры спикера Верховной Рады и премьер-министра. Кроме того, оппозиционеры требуют отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами. Только после выполнения этих условий регионалы готовы разблокировать работу Верховной Рады. В противном случае Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста своих сторонников. Ожидается, что в понедельник лидеры коалиции и партии регионов вместе с главой государства сядут за стол переговоров. Оранжевая тройка уже заявила, что этот диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. Во время прогулки на резиновой лодке у них закончилось топливо.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Таисир Аль-Машхадидани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены 2 его телохранителя и несколько прохожих. Сам депутат не пострадал. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли 2. 13 человек были ранены.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв,
рассказал очевидец. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, понабрали практически равное количество голосов. Каждый из кандидатов утверждает, что победу одержал именно он. Кальдерон, сторонник рыночных реформ, обещает расширить иностранные инвестиции в экономику. Обрадор намерен увеличить дотации сельскому хозяйству и пособия по бедности. Федеральная избирательная комиссия объявила, что не огласит официальных итогов голосования, по меньшей мере, до среды. В Берлине в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу открылось первое первенство мира по уличному футболу, в котором принимают участие команды из более чем 20 стран. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Чемпионат, который называется «Фестиваль мирового уличного футбола», будет борьбой за кубок памяти Андреса Эскобара, колумбийского футболиста, убитого болельщиком в 1994 году за гол, забитый в свои ворота. На торжественном открытии турнира выступали президент ФИФА Зепп Блаттер, бургомистр Берлина Клаус Воверайт и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь министра сопровождалась свистом многих присутствующих, демонстративно показывавших ему красные судейские карточки в знак протеста против того, что посольство Германии не выдали визы командам Ганы и Нигерии. Стоически выдержав аккомпанемент свиста, Франк-Вальтер Штайнмайер, министерство которого финансирует уличный футбол во многих развивающихся странах, в том числе в Гане и Нигерии, заверил: в последующие годы работа в этих странах будет продолжена. Спасибо. Финальный матч мирового чемпионата по уличному футболу состоится 8 июля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль нанес этой ночью очередной удар по сектору Газа. В Москве открывается форум неправительственных организаций и всемирный саммит религиозных лидеров. В Японском море спасатели ищут 4 российских туристов. Подробнее об этих и других новостях на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Телевизионный сезон подходит к концу. Со зрителями до сентября начинают прощаться ведущие итоговых субботне-воскресных программ. На посту еще остаются те из них, кому предстоит освещать саммит «Восьмерки», но к середине июля большинство каналов впадет в летнюю спячку, оставив в эфире повторы и многочисленные предосенние пробники. Обкатку премьер не будут устраивать на НТВ и на канале «Россия». Уже традиционную жатву летних рейтингов наверняка устроит Первый канал, где отложенный конец сезона плавно перетекает в начало следующего. Каким был сезон уходящий? Каковы тенденции и закономерности? Какие программные решения принесли телевидению успех, а какие неудачу? Какие события на телевизионном рынке существенно изменили индустриальный пейзаж? Обо всем об этом мы уже по традиции, 6-й год подряд, будем разговаривать с моими коллегами, журналистами клуба «Телепресса», которые пишут о телевидении в разных изданиях. Сегодня со мной в студии люди, которых вы в течение года неоднократно слышали и, в общем, практически узнаете по голосам. Итак, это Арина Бородина, «Коммерсант», «Доброе утро», Елена Афанасьева, «Эхо Москвы», Юлия Ларина, «Огонек», Наталья Ростова, которая должна подойти из «Новой газеты», Александр Мельман, «Московский комсомолец», Сергей Фомин, «Телеформ», Евгений Кузин, «Известия». Можете хором сказать, потом уже я буду вас представлять. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот так хорошо. Начнем мы с индустриального пейзажа, а вас, уважаемые слушатели, я прошу высказываться о неудачах и удачах телевизионного сезона, о худших и лучших программах, о событиях, о персонах. Пейджеры в Москве, как всегда, 9-6-1-4-3, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 358-87-2-0. Вы можете звонить бесплатно из этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира мы, наверное, сегодня включать не будем, потому что нас в студии слишком много. Поэтому, пожалуйста, будьте активны в переписке. А ваше мнение послушаем, наверное, чуть позже. Июль будет длинным. Итак, начнем с пейзажа индустриального. Запуск новых каналов, премьерный кинобум, обязанный своим появлением телевизионной энергии, Подготовка к цифровизации всей страны, новый закон о рекламе, приближающийся к европейским стандартам, выход на биржу СТС-медиа, смена собственника на РЕН-ТВ и смена руководства ТВЦ, интерес зарубежных инвесторов к телевизионному бизнесу России, и, наконец, объявленная «Газпром-медиа» первая выплата дивидендам по результатам финансового года. Все это говорит, разумеется, о том, что индустрия в России телевизионная на подъеме. Как эти и другие события, по-вашему, меняют ландшафт? Кто готов начать? Лена. Елена Афанасьева, «Эхо Москвы».
Хотя, наверное, про индустрию лучше Арине начинать, специализирующая на «Коммерсанте», в газете, на каких-то более индустриальных вещах.
Ничего, она подхватит.
А мне кажется, что несколько ключевых моментов было таких сходных индустриальных. Естественно, когда индустриальный процесс имеет выход в процесс творческий. А впервые за долгие годы руководители каналов перестали притворяться, что они делают такое замечательное телевидение, чудесное для всех, и признали, что аудитория поменялась. Аудитория стала, если говорить открытым текстом, а не завуалированным, как это делали они, аудитория стала менее образована, более маргинальна, менее платежеспособна, значит, уровень доходов низкий и уровень возможности проведения свободного времени в других сегментах культурных развлечений отсутствует. И поэтому у телевидения остались те, кому интересное телевидение менее востребованной интеллектуальной аудитории. Оттого такой интерес к низким жанрам. И именно это диктовало какие-то вещи в политике руководителей. Что касается индустриальных вещей, мне кажется, кроме того, что назвала Аня, крайне важным ситуация, может быть, Арина больше скажет по поводу рейтингов.
Нет, мы отдельную тему
затронем. То, что все, что определяло в прошлом году существование рынка, это конкуренция первого и второго канала, когда они шли ноздря в ноздрю, чуть опережал второй канал, начиная, канал «Россия» с апреля начал потихоньку выигрывать у первого, потом осенью они шли ноздря в ноздрю, и где-то с марта, по-моему, это позиционное равенство нарушилось, снова первый рванул вперед. В этот момент ВГТРК, куда входит канал «Россия», стала активно пропагандировать другую свою постать, то, что они структура не одного канала, а многих каналов. И вот это очень важно для индустрии. Конкуренция программами, по сути, закончилась, начинается конкуренция каналами. Это именно важно в сфере той самой цифровизации всей страны, о которой сказала Аня, и тех совещаний, которые стал проводить наряду с совещаниями по национальным проектам вице-премьер Медведев. Индустрия живет в ожидании цифрового телевидения и понимает, что дальше конкурировать придется каналами. От этого и запуск многих каналов, которые появились на нашем пространстве в этом году, включая последний, стартовавший 2 дня назад, «Вести-24», круглосуточный.
Юлия Ларина, «Огонек».
Я бы тоже, наверное, выделила цифровизацию телевидения как основное событие, потому что оно коснется всех граждан страны, у которых дома есть телевизор. Надо будет или покупать приставку, или менять телевизор. И Россия отстает в этой сфере от западных стран на несколько лет. Многие уже вот-вот перейдут к цифровому телевидению. Мы только беремся за это дело. Я была в Мордовии, в единственном регионе в стране, где цифровое телевидение уже есть. Правда, там не на государственном уровне это делается, а коммерческая компания продает приставки и устанавливает.
Но, тем не менее, это государством решенные два региона.
Да.
Мордовия и Ханты-Мансийск.
Да. Но в Мордовии в деревнях уже смотрят, и действительно для людей это благо. Конечно, это дорого по местным меркам и, может быть, даже по московским. Но все равно у них 2 канала, второй показывает с помехами, и тут вдруг сразу 12 каналов. Но там есть смешная деталь. Можно, поскольку все-таки действительно это большие деньги для населения, можно купить в рассрочку и установить в рассрочку.
Это цифровое телевидение. А вот там и отрабатывается система выдачи кредитов.
Да.
Сколько это пока стоит в Мордовии?
2500, да. И есть второй момент. Можно рассчитаться сельхозпродукцией. То есть можно картошкой, свеклой. То есть, с одной стороны, мы вроде бы приближаемся к цивилизованному миру, но с другой стороны, как этому цивилизованному миру объяснить, что мы за цифровое телевидение расплачиваемся картошкой?
Арина Бородина.
Вы знаете, я, в отличие вот от Лены и Юли, и, наверное, от Ани тоже, я пессимист по части цифрового вещания. Я, конечно, внимательно за этим слежу, за совещаниями.
Извини, мы не говорили, что мы оптимисты. Мы сказали, что это одна из тенденций сезона.
Я как раз вот говорю пессимист в том, что я не разделяю, что цифровое вещание – это одна из главных тенденций сезона. Пока кроме пустых слов, ну, не пустых, может быть, они и не пустые, пока заседаний и картинки с Дмитрием Медведевым и думающим Сурковым, которого на одном канале на этом заседании показывают, это на другом нет, хотя картинка абсолютно одинаковая, но это так в сторону. А я считаю, что, конечно, главное, если говорить об индустриальных итогах сезона, это выход СТС на международную биржу, акции будут торговаться на международном уровне в свободной торговле. Это огромный прогресс для российского медиарынка, и я понимаю, что многим компаниям теперь, и не только телевизионным, а так или иначе связанных с медиа или там, с кинопроизводством, следом пойдет, возможно, одно из подразделений Video International. Конечно, это очень серьезный такой показательный пример. И даже завистники, а их тоже немало, в общем, по-хорошему СТС завидуют. И это большой успех. Вот по поводу ТВЦ тоже скажу, что, на мой взгляд, это существенная, мне кажется, перемена. Хотя особенных результатов надо ждать уже в сезоне следующем, потому что поменялась команда. Но вопрос в другом. Эти перемены очень сильно зависят от политики. И у нас вообще уже не первый сезон, по-прежнему, на мой взгляд, индустриальные итоги, они очень зависимы от политики. Так же, кстати, как и в случае с «Газпром-медиа», с дивидендами. Вот недавно мы все получили эту информацию. Но это тоже, на мой взгляд, очень сильно зависимо от политики, потому что «Газпром-медиа» компания действительно успешная, но во многом она зависит от того, что ее главный акционер «Газпром», который, как мы знаем, очень близок к действующей власти. Поэтому, на мой взгляд, одна из существенных тенденций сезона – это то, что по-прежнему наш медиарынок, к сожалению, и два главных канала в первую очередь, они никак не избавлены от влияния политики. И даже заканчивая свой маленький монолог, говоря о том, что цифровизация, она также зависима от политики, поскольку социальные пакеты каналов, которые в перспективе там, в 2012 году войдут в эти пакеты, конечно же, будут определять политика. Другой вопрос, что будет в это время в стране в 2012 году. Но я пессимист по части цифрового вещания, понимаю, что за этим будущее, но мне кажется, что в нашей стране, где и вот, Юлин, прекрасный пример по поводу картошки. Еще очень и очень, мне кажется, не скоро в такой огромной стране у нас будет возможность смотреть цифровое телевидение.
А мы прервемся буквально на минуту. Время объявлений на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Напоминаю вам, что мы сегодня подводим клубом телепресса итоги телевизионного сезона, который начинался в минувшем сентябре, заканчивается сейчас в июле. Елена Афанасьева, «Эхо Москвы», Юлия Ларина, «Огонек», Арина Бородина, «Коммерсант», Наталья Ростова, «Новая газета», Сергей Фомин, «Телефорум», Евгений Кузин, «Известия», Александр Мельмин, «Московский комсомолец», говорят сегодня о том, что они видели, чувствовали и анализировали в течение телевизионного года. Евгений Кузин, пожалуйста, вам слово.
Ну, я бы хотел поддержать Арину, что событием главным, на мой взгляд, это выход СТС-медиа на рынок международных, на международный рынок акций. Бизнес телевизионный, о котором всегда наши руководители каналов говорили именно как о бизнесе, наконец начинает, пусть на примере одного, но довольно крупного вещателя, принимать цивилизованные формы, становиться прозрачнее. Не верю, что подтянутся три федеральных канала и как бы сделают свою бухгалтерию, свои доходы, расходы, суммы госзаказов и
ну
суммы
как
на рекламу.
«Газпром-медиа» обижаешь. Они вон заявили и о своей прибыли, и о дивидендах. Как это? Прозрачная, значит, у них бухгалтерия?
Я не знаю, за счет чего они заработали, сколько они в итоге итоге потратили.
Сколько долгов у них, главное.
Сколько долгов, по какой цене они в итоге забрали 3 года назад переданные Еврофинансу акции. Так отобрали.
Туда ли забрали? И вообще, почему да. Газпромбанк, который они называют ведущим акционером, не считает таковым главный редактор газеты «Известия»? Ну, это, в общем, тема отдельного разговора. Гендиректор. Да-да-да.
Я как сотрудник.
Да, как сотрудник. Гендиректор. Но это правда, он не считает Газпромбанк главным акционером.
Вторым главным событием, на мой взгляд, за сезон стало явное усиление государства на телерынке. Это вот и появление 2 госканалов информационных. Начал вещать Russia Today на страны зарубежья. Появился некий информационный проект, который я, к сожалению, еще не видел, под названием «Вести». Это и 5 канал, под который буквально за 2 месяца, его тоже зрители еще не видели, вот обещают к осени показать. Питерская компания, 5 канал, за 2 месяца получила фактически федеральную сеть распространения, сейчас доделывает, там, донастраивает передатчики, доделывает программы. Но явно без протеже власти здесь не обошлось.
Ну, давайте, вот мы уже, по сути, пошли по кругу, потому что приблизительно одни и те же события индустриальные уже назвали. Может быть, повернем немножко в иную плоскость. Арина сказала о том, что все индустриальные успехи все равно так или иначе связаны, или во всяком случае, все перспективы связаны так или иначе с политикой, с идеологией. Давайте повернем в эту сторону, потому что мне кажется, что весь сезон здесь существовала такая смесь тонкой настройки с уже признаваемой, публично признаваемой цензурой на темы, на людей. Все это чередовалось с грубыми заказами, я имею в виду все эти шпионские истории, и информационными кампаниями, у которых, как мне кажется, появились некие такие краски дополнительные, потому что шпионские дела против правозащитников сменила кампания против националистов и фашистов, которая смела Рогозина с родиной, и новые технологии были использованы в индивидуализации этих кампаний, да, потому что маленького человека стали ставить во главу угла. Дело Щербинского, дело Сычева, дело Прокофьева, все это поднимало такие информационные волны, а после спада к ним и интерес к теме, и интерес к людям, самое главное, затухал. Как вам кажется, с чем это связано? На этом фоне все равно главная характеристика новостей – это Владимир Путин. Главная и самая приятная новость, которая, кажется мне, с удовольствием продолжает исполнять роль главного героя страны. И это теперь характерно для всех новостей, от первого до спорта. Еще вы можете добавить либо краски, либо попробовать объяснить, как будет складываться этот пейзаж дальше. И что он, собственно, объясняет. Наталья Ростова, «Новая газета».
Мне трудно что-либо добавить. Я, может быть, добавила бы краски. В том смысле, что раз в год мы с вами, коллеги, подводим итоги телевизионного сезона. И по его итогам, по итогам нашего голосования, мы вручаем призы руководителям каналов за какие-либо успехи.
Или приличным людям.
И если бы речь шла сегодня обо мне, и я бы лично вручала руководителям каналов призы, то думаю, что они были бы такими. Гендиректору ВГТРК Добродееву я бы вручила за готовность брать уроки на странице газеты. В этом смысле спасибо Арине Бородиной, которая все-таки объяснила руководителю, что такое «Открытая Россия».
Это я объясню тогда нашим слушателям, потому что они могут не знать этого. Арина Бородина брала интервью по поводу «Вестей 24» у Олега Добродеева и задала ему вопрос по поводу того...
Да, новостью закрытия счетов,
«Открытой России»
или государственного телеканала.
На что Олег Борисович сказал почти так же, как Путин когда-то про Березовского, а что это такое. Ну, а потом, видимо, вздохнув, что лично к Ирине Ясиной он относится очень хорошо, сказал. Продолжайте, Наталья.
Гендиректору НТВ Владимиру Кулистикову я дала бы приз за то, что он все-таки единственный из всех последних руководителей НТВ сумел опустить канал. И я извиняюсь за это слово, но мне кажется, оно самое точное в связи с тем контекстом, с тем контентом, который идет на канале НТВ сегодня. Константину Эрнсту, мне кажется, можно вручить приз за бесстрашие в показе Владимира Путина, потому что Первый канал, который наполовину не государственный, показывает президента в два раза больше, чем государственный канал России.
Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Ну, я тоже согласен, что существует у нас политическое телевидение и все остальное. То есть политическое телевидение – это некая плата руководителей канала и тех политических журналистов, которые там работают, за то, чтобы нормально зарабатывать деньги и заниматься творчеством в кавычках или без. И действительно, то, что вот интервью Арины с Олегом Борисовичем показывает, что когда Олег Борисович молчит, и когда он не приходит на вот радиостанцию, на которой мы сейчас здесь находимся, или на другую радиостанцию, и понятно, почему он это делает, потому что когда его показывают в обрамлении в Кремлевского дворца съездов на 15-летие его кампании крупным планом, это очень все приятное, умное лицо, и, так сказать, человек вообще сделавший очень много для развития телевидения, но как только ему пришлось говорить вот с качественным, квалифицированным журналистом, то лучше бы, в данном случае, лучше бы молчал, потому что, когда человек...
Да нет, я думаю, он хотел говорить, это как раз разница.
Может быть, ну просто то, что в остатке в сухом вышло, это говорит о том, что, когда человек повторяет зады господина Суркова, то есть говорит не своим языком, а вынужден говорить совершенно на другом, это оставляет такое гнетущее достаточно впечатление, то есть эти люди как бы взяли на себя такой крест и становится государственным системой и, значит, вынуждены вот таким образом, значит, характеризовать то, что происходит.
Олег Борисович очень точно назвал людей, которые работали все эти годы и продолжают пока еще работать. Перемолотое поколение, видимо, наступает время какого-то другого поколения. Я хочу немножечко свернуть эту тему, вот таких рефлексий, и все-таки, заканчивая эту часть программы, попросить Арину, как главного специалиста по температурной кривой рейтингов, а иначе это его не назовешь, сформулировать основные программные тенденции в конкурентной борьбе каналов. Знаете, в этом году, в сезоне, а вот 10 самых популярных программ и по Москве, и по России очень точно, на мой взгляд, отражали срез того, что популярно. Наташа сказала про Колостикова, Владимира Колостикова, гендиректора НТВ. Мне кого не будет неожиданностью, что один из главных и популярных трендов, так называемых, сезона, это трэш, телевидение. Трэш – это совершенно новый телезритель. Это вот эти ужастики, чистосердечные признания, криминальные обзоры, которые от дневного до вечернего эфира на этого самого рейтинга. Это скандалы. Это желтая журналистика, которая активно была и очень рейтинговая на Первом канале, и отчасти на этой программе «Максимум», «Профессия репортер», к глубокому сожалению, не это так. Это кинопроизводство, то есть фильм «Золотая рота», который «Золотая рота» смотрел у страны. Это все-таки сериалы, несмотря на разные там деформации, которые все-таки смотрели. Это был условный успех сериала «Не родись красивой», так называемый новый киноязык для активного зрителя от 18, а может быть даже от 16 до 45 лет, который входил в двадцатку самых популярных проектов телесезона на СТС. И я бы сказала, что там практически нет новостей. И еще я бы отметила, что качественная документалистика уже не первый сезон, она также популярна, она, в общем, достаточно рейтинговая, она и на Первом канале приносила высокие цифры. На России более умеренно, тем не менее, телевизор не падает, это относится к качественной. И о том, что в ночном эфире появляются форматы, которые смотрят, они так или иначе либо связаны с разговором, либо с интеллектуальным каким-то продуктом. И зрители, несмотря на ночное позднее время, после 12 часов, эти проекты смотрят. И на НТВ, и на Первом канале, и на канале «Россия». Но о новых форм и новых форматов я писала об этом итоге сегодня не было. К сожалению, контрпрограммирование остается актуальным жанром конкуренции между каналами. Но самым популярным проектом это был все равно Владимир Путин и новогоднее обращение граждан. Ну и, конечно, были проекты в круге первого «Мастер Маргарита», скорее как рейтинговые, ну и, естественно, телевизионные события. Я благодарю вас, Арина. Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на радио «Свобода». Напоминаю вам, что в час дня, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир передача «Правосудие». Что такое третейский суд? Кто по какому поводу может туда обратиться? Кто обеспечит выполнение решений третейских судов? Об этом будут говорить доктор юридических наук, профессор, член Третейского суда при Союзе журналистов России Михаил Федотов и ведущая программы Марьяна Трачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов международных общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни проведет сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей Оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Премьер-министр Иордании Маруф аль-Бахид заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Заявление стало реакцией на обнародование правительством Ирака списка наиболее разыскиваемых лиц, связанных с прежним режимом. В Мексике не могут определить победителя на президентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Оба кандидата, бывший мэр Мехико, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор и консерватор Фелипе Кальдерон, набрали практически равное количество голосов. Каждый из кандидатов утверждает, что победу одержал именно он.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день еще раз. Это Анна Качкаева. Мы продолжаем подводить итоги телевизионного сезона в эфире «Радио Свобода». Со мной вместе Елена Афанасьева, «Эхо Москвы», Юлия Ларина, журнал «Огонек», Арина Бородина, «Коммерсант», Наталья Ростова, «Новая газета», Сергей Фомин, «Телефорум», Евгений Кузин, «Известия», Александр Мельман, «Московский комсомолец». Все мои коллеги, члены клуба телепрессы, раз в год подводят итоги, а потом вручают премии по его итогам. Мы с вами разговариваем тоже. Вы начали отвечать. В Москве пейджеры 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ирина нам пишет, что удивляет, возмущает повтор сериальной макулатуры, а вот рейтинговый сериал «Гибель империи» так ни разу и не повторили. На телевидении должны быть программы, которые пробуждают в человеке человеческое, а не животные инстинкты. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Наше телевидение активно развращает молодежь. На развлекательных каналах полуголые малолетки. Все они курят и пьют. Реклама стала дикой, все ниже пояса. Чему они нас учат? Андрей из Подмосковья. Если бы быть поверхностным, сообщает нам господин Добрый, то в голове осталось немного. Как Путин перенес нефтепровод на Байкале, сериал «Зона» Петра Штейна, ну и как в Касьянове кидали яйца, еще футбол. Безумно слушать сочетание «Индустриальные итоги», пишет нам Дмитрий. «Индустриальные итоги» — это достижения в электронике, авиа и технике. Видимо, проблемы крыши также актуальны и для тележурналистов. Это похоже на то, что олигархи в Лондоне начинают обсуждать тему роскоши как национальную идею для России. Это вам, чтобы вот мало не показалось. Ваши слова убеждают, что цензура все-таки необходима, и не надо криков о свободе. Древний Рим был свободен, но там, там были цензоры. Они следили за тем, что говорят граждане на форуме или в Сенате. Вернее, не за тем, что говорят граждане в форуме и Сенате, а за тем, чтобы они соблюдали установленные законы и обычаи. Александр из Москвы. Продолжайте, пожалуйста, делиться своими впечатлениями об итогах телевизионного сезона. Ну, а я коротко скажу, о чем мы говорили в первой части. Есть ощущение, что в индустрии все успокоилось, денег вполне хватает, продюсеры светски благодарят и хвалят друг друга. В общем, таких ссор и свар незаметно, хотя политика, безусловно, стала абсолютно управляемой и очень идеологичной. Арина Бородина, завершая первую часть программы, сказала о самом рейтинговом зрелище минувшего сезона. Оно прежнее. 60% россиян смотрят новогоднее обращение президента к народу. Следом на 10 пунктов меньше — «Мастер и Маргарита», проект канала «Россия». Третье место в списке 10 самых популярных проектов года — новогодний фильм Первого канала «Первый скорый». Любимые зрителями — Максим Галкин и «Турецкий гамбит». Дальше предпочтения разнятся. Москвичи выбрали программу «Время», сериал «В круге первом», документальную «Безнравственность» про личную жизнь Натальи Гундаревой, криминал на НТВ, а россияне в целом — «Девятую роту», «Танцы со звездами», сериалы «За все тебя благодарю» и «Грозовые ворота». В общем, получается, что у зрителей по-прежнему мерилом успеха и у сериалов, и желания все связаны с Новым годом, президентом, Первым, Вторым каналом, а также сериалом как главным измерителем любого успеха. Давайте тогда вот и попробуем поговорить сейчас коротко о сериалах. Я знаю, что у Юлии Лариной тоже вышли целые несколько полос, подводящие итоги сезона в «Огоньке». И Наталья Иванова, известный критик, написала, что, по ее мнению, в сезоне произошло створаживание литературы, и федеральные каналы с помощью сериалов решают проблему коллективной идентификации разных слоев населения. Вот, может быть, вы, Юля, расшифруете, начнете говорить о сериалах и о документальных проектах.
Хорошо. Сегодня действительно в «Огоньке» тема номера посвящена окончанию сезона, и я назвала этот сезон, что мы пережили бархатный телесезон, потому что мы фактически отдохнули с сентября по июль. Это море фильмов и сериалов, жаркие спортивные баталии и насыщенная развлекательная программа. И, конечно, сериалы здесь играли, наверное, одну из главных ролей. И очень хороший текст написала Наталья Иванова. И, в частности, она говорит о том, что, конечно, можно и нужно снимать и экранизировать Солженицына, Булгакова, Пастернака. Даже я хочу даже процитировать: «Дело даже не в том, можно ли из Солженицына, Булгакова или Пастернака, из философии, поэзии и волжбы делать телекино. Дело в нас всех, и в авторах этих фильмов, и в зрителях. Можно ли с комфортом поглощать свою историю как пирожное?» Здесь же мы говорим об одном из успешных проектов сезона. Это сериале «СТС. Не родись красивой». Александр Роднянский объясняет, почему, на его взгляд, этот сериал стал таким успешным. Что касается документального кино, то...
Давайте.
Можно сразу, да, к документальному перейти?
Конечно. Мы так сейчас и будем, вот такими мазками.
Что касается документального кино, то, на мой взгляд, здесь проявилась та желтизна телевидения, которая, ну, очень заметно стало именно в этом сезоне. Наряду с очень хорошими документальными фильмами, которые делают и на Первом канале, и на Втором канале, появилось огромное количество проектов о жизни, в основном очень частной и личной, и о смерти известных деятелей. И я просто посмотрела подшивку телепрограммы за этот сезон и дала два списка фильмов, названий фильмов. Вот, например, я несколько штук просто прочитаю. «Последняя осень» Юлии Друниной, «Последняя гастроль» Джо Дассена, «Последний бой» Георгия Юматова, Б. Брандуков «Последний сеанс», Николай Еременко «Последний пылко влюбленный», Леонид Быков «На последнем дыхании», Василий Шукшин «Последние 24 часа». И дальше «Убийство на Кутузовском» Зоя Федорова, «Смерть кулинара» Вильям Похлебкин, Александр Башпалачев «Смертельный полет», Владимир Высоцкий «Смерть поэта», «Контракт со смертью» Рудольф Нуриев, «Роман со смертью» и так далее. Это только часть этих фильмов.
Но это то, что мы и разделили между документалистикой и документалкой. Совершенно особняком стоят работы Льва Николаева, «Цивилизация», «Сванидзе».
Елизавета Листова.
Да, да, да. А вот тут вот стоит все то, что вы называете «Последняя смерть». Будем это так обозначать. Елена Афанасьевна, пожалуйста.
Ну, мы уже говорили с вами, коллеги, несколько человек были на круглом столе на ТЭФе «Регион» в Сочи, когда проводили круглый стол именно о документалке и документалистике. В этом сезоне почему так резко разделились качественная документалистика, которую я бы причислила, и замечательный проект «Братство бомбы», его надо особо отметить, и очень знаковый проект, если говорить о контентах, это «Битва за космос». Там есть плюсы, минусы, но это впервые российская компания работала наравне с BBC, не снаряды подносила, а была с автором на равных. И вот такую документалистику надо разделить с той, что мы назвали пивной документалкой, потому что вступила в силу закон о том, что пивная реклама, реклама пива ушла за 10 часов вечера, и рекламодатели пивные озаботились рейтингами именно в этом тайм-слоте. Именно поэтому, в общем, что не скрывали руководители каналов, именно поэтому документалистика вечерняя так резко пожелтела. Ее, как вы уже правильно сказали, даже документалистикой не хочется называть. Это вот все последние, убитые и так далее. А что касается сериалов, я бы сказала, может быть, не совсем согласилась с термином уважаемого критика о «Стовораживании», потому что, например, по моему ощущению, «Доктор Живаго» Александра Прошкина – это событие. Событие, не поданное каналом НТВ, угробленное каналом НТВ, но абсолютное событие для кино. Его не назовешь сериалом многосерийного, телевизионного, художественного кино в лучших традициях, которые были еще в Советском Союзе когда-то. И если брать именно уровень экранизации, он, конечно, несопоставим с «Мастером и Маргаритой». «Мастером и Маргаритой» можно говорить о огромных рейтингах, о фантастическом попадании канала в ожидание аудитории, о хорошей раскрутке. Но с точки зрения режиссуры это несравнимые произведения, потому что, к сожалению, Бортко снял такой, по моему ощущению, снял скромный сериал в духе 70-х годов, на большее не дотянул, несмотря на огромный бюджет. Среди сериалов драмеди, как ее уже назвали отдельно, «Не родись красивой», стоит совершенно особняком, и опять-таки не по уровню, а, может быть, там литературы, конечно, нет, или сценарного материала, а по точности попадания в аудиторию, потому что на этот сериал приходили люди, которые обычно сериал не смотрят, потому что даже не от 16 лет, как сказала Арина, а судя по своим детям, я знаю, что, в общем, от маленьких детей его начали смотреть, что втягивало их родителей. И то, что у всех каналов в этом сезоне была головная боль, как перебить 8 часов вечера, и у канала СТС, что признал Роднянский на недавнем своем большом мероприятии встречи с сетевыми партнерами, головная боль следующего сезона – это жизнь после сериала «Не родись красивой». Это очевидно, абсолютно.
Но вообще телевидение в этом сезоне «Женщины спасали». Феноменальный успех этой истории про Дурнушку, конечно, долго еще будет обсуждаться. А «Няню», на «Няню» по опросам нескольких социологических служб нынче хочет походить молодое поколение России. Дети и подростки. Правда, смотрят ее не только девочки. И поэтому в «Мужчин в погонах» впервые за минувшие годы устойчиво затмили дамы. Это тоже, похоже, такая тенденция этого сезона. Пожалуйста, кто будет продолжать? Сергей Фомин, «Телефорум».
По поводу документального кино...
Микрофон.
По поводу документального кино я хочу еще раз отметить сериал Виктора Проводника «Вторая мировая русская версия», гигантская совершенно работа, 74 серии, посвященные 6 годам, такого просто не будет. Если где-то приближающийся к шедевру уже документалистики. Вот, и то, что касается сериалов, тут, опять же, не очень как бы хочется согласиться с уважаемым критиком, потому что это естественный процесс, когда количество начинает переходить в качество, когда, в общем, вся сериальная масса представляет собой два жанра только, это криминальную драму и мелодраму, и они практически между собой неотделимы, мало того, что там одни и те же актеры участвуют, и просто не знаешь, чего смотришь, когда переключаешься, если прозеваешь титры. Вот какая-то индивидуальность все-таки должна быть, чисто такая художественная, так что художественная выразительность, которая идет через классику, через хорошую прозу, это совершенно нормальный, естественный процесс.
А вот знаете что, давайте еще раз, вы можете вернуться потом и к обсуждению темы документалки и сериалов, а вот еще есть такой мотив, который связан с премьерами общественно-политического вещания. Вообще они, похоже, констатировали усталость жанра, потому что, посмотрите, Гордон, Шевченко, Павловский, все это могло бы быть, а могло бы ведь и не быть. И, в общем, осталось бы не сильно в телевизионном контексте. Похоже, что вот это вот впрыскивание некоторой полемичности в анимичность политического телевидения, это вот такая попытка телевидения как-то мучительно возродить эти дискуссионные программы. Но с ними, по-моему, ничего не получилось. Что это значит? Да.
Мне кажется, что они абсолютно правы на тужные попытки возродить полемичность в существующих жанрах для существующей средневозрастной аудитории, по сути, не имели никакого огромного успеха. Они стоят где-то для очень узко упертых на этом жанре зрителей, и все. Но я в последние буквально недели заметила очень порадовавший меня процесс, который родился у совершенно молодого поколения, потому что три самых живых программы в общественно-политическом жанре, они связаны с детьми и совершенно молодым поколением. Это программа «100 вопросов взрослого» на канале ТВЦ, который делает ТТВ. Я более раскованных вопросов, которые дети задают политикам, не слышала уже много лет. Взрослые журналисты
такие. У меня, честно говоря, есть все равно вопросы к раскованности этих вопросов.
Есть еще две программы, которые неожиданно появились на несоциальных таких каналах. Это на канале «Культура» выходит ток-шоу «Большие», и на канале MTV только два выпуска вышло. Совершенно не политический, не социальный канал, музыкальный. Вдруг появилось ток-шоу «Молодцы». В ночном эфире MTV идет ток-шоу, обсуждающее нормальные, интересующие молодого человека вопросы. Идентификация поколения.
Да, 14-летние начали смотреть ее уже.
То есть, мне кажется, что телевидение все равно работает на аудиторию. И то, что перестало быть востребовано взрослым поколением, средним поколением, почему нет рейтинга у этих программ, почему ушли они из эфира, как объясняют начальники. Нет, не смотрят Сорокину, но нет ее в эфире. Так нам объяснили в прошлом сезоне. Хорошо, ты сейчас скажешь. Но молодому поколению стало важно себя понять. Иначе канал МТВ не пустил бы такое шоу.
Арина Бородина,
я просто по поводу дискуссионных форматов, мне кажется, несколько, на мой взгляд, ситуация иная. По поводу 100 вопросов взрослым, я, подводя итоги сезона, тоже отметила, что эта программа, на мой взгляд, одна из самых смелых по части вопросов в эфире. И, в общем, авторскому телевидению что-то удалось придумать неожиданное. Во всяком случае, про Ходорковского, Чечню и про Родину я услышала только там, потому что я смотрю эту программу с самого первого выпуска и редко очень пропускаю. Я уже просто на нее подсела, будем так говорить. И я знаю, что смотрят и молодые люди. А что касается дискуссионных форматов, мне кажется, что как раз в этом году произошел перелом. Вот если сезон назад как раз закрыли Светлану Сорокину, еще ряд программ, то сейчас, вот только сейчас, летом, мы видим, вернулись наши с Сашей Мельманом любимые ведущие Берман и Жандарев. Одну минутку, Лена, я прошу не перебивать меня, поскольку я вас не перебивала. Это все-таки попытка умного разговора со зрителем. Что касается Шевченко и Гордона, у них были достаточно высокие цифры после полуночи, это то, о чем я говорил, и довольно устойчивый интерес зрителей. Более того, очень консервативный в жанре ток-шоу и любых дискуссий Олег Добродеев, мы все знаем, что он сознательно говорит, что на его канале практически нет этих форматов, в этом сезоне запустил ток-шоу «Национальный интерес». А другой вопрос, что оно, на мой взгляд, сырое и не очень подготовленное, и не очень интересное, но даже на России понимают, что этот жанр может быть востребован зрителем. Премьера со зрителем, не политический дискуссионный формат в рамках элитных таких российских премьер, которые обсуждают те или иные популярные фильмы. «Гарпастум», «Первые на Луне», «Настройщик» и так далее на Первом канале. Сейчас выходит «Глубоко за полночь». Этот формат привлек большое количество людей, которые хотят слушать обсуждения. Это я говорю о своих личных впечатлениях, которые отчасти опираются на цифры, за которыми я внимательно слежу в течение телесезона. И то, что возвращается на канал Светлана Сорокина, а она должна вернуться, мы пока не знаем, как это будет воспринято аудиторией, каналом и так далее. Ток-шоу «Лолиты» без комплексов, как там, мы сейчас выносим немножко за скобки, но все-таки там нормально все-таки идет разговор. Это тоже устойчиво пользуются спросом. И если говорить, кстати говоря, о прогнозах на сезон, это мой прогноз личный. Мне кажется, что формат разговора, формат умного интервью с аудиторией, которая хочет разговора, потому что любые программы, кстати говоря, программы Познера именно тогда, когда они были в рамках вот действительно активного такого разговора, обсуждения, они получали хорошие цифры. Это было видно. И мне кажется, что этот формат в новом сезоне получит свое развитие. Другой вопрос, что оно будет очень зависеть от цензуры и от политики, и от роли государства в этих форматах. Это, к сожалению, печально.
Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Ну да, тем более президент вот недавно высказал мнение, что нужно побольше оппозиции. Я думаю, к нему, как всегда, прислушаются, и в новом сезоне мы это уже увидим. Здесь действительно можно подразделить, что канал ТВЦ, как и на канале ТВЦ, как и на РЕН-ТВ, допускается немножко больше тех людей, которые мы пока еще не видим на больших каналах, но я думаю, после вот этого высказывания президента и это случится. И я напомню, что года три назад, вот здесь мы также собирались и выкрикивали в пустоту, вот Арина, например, начинала, по-моему, этот крик, что где разговор с народом? И вот не прошло и 3 лет, и клиенты созрели, что называется. И
мы все громко кричали 3 года.
Да, мне кажется, что сегодняшний вот этот разговор с народом, да, безусловно, он, можно его назвать несколько маргинальным, потому что он, во-первых, уходит за полночь, во-вторых, действительно, он во многом управляемый, здесь даже вот наши любимые Берман и Жандарев, которых мы увидели после долгого перерыва в таком качестве, они действительно подрастеряли несколько форм, я думаю, хотя, возможно, это все наладится, хотя, может быть, и Первый канал тоже влияет, и то, что они делали на ТВС, уже невозможно делать вот сейчас. Мы будем следить, просто есть выбор у зрителя, и продолжает Дуня Смирнова и Татьяна Толстая, и, значит, можно просто уже даже сравнивать, то есть можно сравнивать некое качество при том допуске, о котором мы здесь все говорили, что эта цензура, безусловно, существует. Я еще просто добавлю, что вот немножко не соглашусь с Юлей, она назвала так подряд документальные фильмы, она, ну, здесь термин документалка у нас в ходу, и вот она подряд назвала, в зависимости от названия, вот эти вот, мне кажется, это очень разные фильмы, здесь нужно подразделять, и фильм Манского о Высоцком, по-моему, это очень сильный фильм, который стоит отметить, и таких фильмов достаточно из ее списка, я бы половину выделил как качественную документалистику, тем не менее. Ну, а по поводу литературного критика, очень уважаемый Наталья Иванова, конечно же, надо понимать, что телевидение действительно это такой легкий жанр, это действительно в чем-то индустрия, вот если так к термину, это конвейер, но, тем не менее, именно сейчас, вот как Лена вначале правильно сказала, да, аудитория...
Микрофон, Саша, микрофон.
Да, аудитория высокообразованная идет в интернет, но, тем не менее, как не через телевидение давать вот эту важные очень вещи классические, которые, значит, мы видим. И надо, по-моему, это только приветствовать. Насчет кофе, да, мы все там часто новости страшные смотрим и пьем при этом кофе, но вот это действительно такая материализация телевидения на наше сознание тоже.
Юлия Ларина.
Я просто хотела сказать, что я уточняю в своем тексте, что среди этого списка были разные совершенно фильмы, и просто говорю о том, что этот список — это название фильмов двух государственных каналов, а не бульварной прессы, как можно было бы подумать.
Наталья Ростова, «Новая газета».
Ну, я бы хотела добавить, что, на мой взгляд, в этом сезоне наибольшее количество экспериментов провел Первый канал. И здесь, наверное, особая заслуга Константина Эрнста, который год назад говорил о
в прошлой части, если я иронизировала насчет его смелости, то тут я могу сказать на полном серьезе, это была, мне кажется, определенного рода смелость, когда гендиректор такого крупного канала, абсолютно политического, признал то, что телевидение зашло в тупик. И он позволил себе громадное количество экспериментов в этом сезоне. И, может быть, какие-то неудачи как раз были связаны с тем, что экспериментов было очень много. Если остальные не пытались что-либо делать, то Первый канал произвел очень много дискуссионных форматов. И меня это радует, несмотря на то, что зачастую я с темами, с подходами к освещению этих тем я не согласна.
Пожалуйста, Сергей Фомин, Телеформ.
Я бы хотел еще отметить программу «Документальной камеры» Андрея Шемякина на канале «Культура».
Наконец-то. Слушайте, к концу программы вспомнили «Культуру». Это к разговору о том, как ее все любят и смотрят. Вот. Ну,
действительно,
истории,
теории, так сказать, очень умно, ненавязчиво и мягко излагаемые, значит, документального кино, которое, в общем, напрямую связано с телевидением, как его предшественник. Вот. И, может быть, через такие программы человек научится смотреть и телевидение, будет относиться к нему как... Вот. И еще хочу, потому что об этом никто не скажет, вот. Есть совершенно уникальная передача, почему-то она закрылась сейчас, это «Преферанс по пятницам» на канале «Спорт». Такого никогда не было, просто сидят люди, играют в преферанс.
Там еще в бильярд замечательно играет, я тоже очень люблю. Очень люблю.
Вот сейчас идет.
Если сейчас идет. Владимир нам из Санкт-Петербурга говорит, что ваша передача, когда вы обсуждаете телевидение, похожа на меню, не более того. Но, увы, видимо, таков предмет. Что, в общем, правда, обсуждаем, конечно, меню. Поэтому давайте, да, заканчивая.
Лишь бы оно не было вегетарианским.
Кто что любит.
Можно я просто еще скажу, что мы... Я сказала вскользь про вот в «Круге первом», да, Глеба Панфилова. Соглашусь абсолютно с Леной в части оценки «Мастера и Маргариты». Я еще хочу как срез сезона сказать, что все-таки каналы, если первый, вот Наташа справедливо сказала, целиком разделяю это мнение, стал, ну, у нас он несколько лет такой непревзойденный лидер в качестве продвижения своих проектов, программ, сериалов, то подтянулся и канал России несколько, прямо скажем, потому что вот в «Круге первом» очень сложная экранизация, очень сложный роман Солженицына, и у него есть и поклонники, и не поклонники. И все-таки его посмотрела действительно массовая аудитория, то есть канал смог сделать, вовлечь зрителя в этот проект. И я считаю, что это действительно яркий проект с точки зрения телевидения, чего не удалось НТВ с «Доктором Живаго», который лично я считаю огромной работой. Но есть еще жанр развлечений, который так поглощаем нашим зрителям, вот о котором массовым зрителям, там, скажем, старше 50 и выше, которые так любят смотреть «Кривое зеркало» и Максима Галкина. Максима Галкина больше. Вы знаете, я вот проект «Танцы со звездами», который, мне кажется, понравился всем и многим, во всяком случае, и взыскательным таким людям, и широкой аудитории. Он, в общем, достаточно оригинален. Но наше телевидение, к сожалению, будет его явно так, эти идеи тиражировать и на следующий сезон. И вот по части экспериментов все-таки Первый канал представил некий срез нового шоу с Иваном Ургантом, но, видите, очень сложные привычки. И канал, который сам в свое время внедрял огромное количество такого низкого ширпотреба юмористического, теперь наступает на свои грабли. Вот. И мне кажется,
что... С точки зрения танцев характерно, что на следующий сезон сразу на двух каналах звезды станут вот на коньки.
И тогда бы уже хотелось отметить весело эксперимент ТНТ, который пытается экспериментировать с капиталистическими идеями, это с шоу успеха и достижения. Но теперь давайте завершать. У нас очень мало времени. Коротко попробуем сформулировать, за что будут биться за конкурентное преимущество, в каких форматах каналы в будущего сезона. Арин.
Главная проблема – это сериалы, потому что они перестали давать тот рейтинг, на который рассчитывают каналы. И, опять же таки, сфера развлечений. Вы только что сказали про коньки и про танцы. Это будет формат сериала и развлечений. Это пока все равно наиболее конкурентная среда на телевидении.
Елена Афанасьева, Москва.
Длинное мыло, которое должно становиться на уровне показанном «Не родись красивой», более качественным, подать свою аудиторию. Это задана планка, и все каналы будут стремиться найти то мыло, которое сезон сможет удержать, как «Не родись», держала сезон на СТС. Плюс к этому, конечно, поиск, активный поиск западных форматов. Кажется, у нас не осталось уже страны форматов, которые не скуплены нашими каналами, и их успешная адаптация.
Юлия Ларина, «Огонек».
Я бы тоже поддержала. Мне кажется, каналы будут эксплуатировать свой собственный и развивать свой собственный успех и успех своих конкурентов.
Евгений Кузин, «Известия».
Мне кажется, что будут искать новый язык в юморе, потому что падает интерес к «Кривому зеркалу» и подобному юмору, и будут бороться разными формами за активного зрителя, который сейчас пока чаще ходит в кино, чем смотрит телек.
20 секунд, Александр Мельман.
Я думаю, что публицистика все-таки здесь будут, может быть, основные поиски, потому что выборы уже будут совсем скоро. Что касается желтого телевидения НТВ, мне кажется, снимать можно все, что угодно, важно как. Я думаю, что если НТВ потянется в качестве, это будет очень здорово.
Я думаю, что любовь, рождаемость, дети, женщины опять будут побеждать мужчин. И вот эта идея благодетельного матриархата, современного домостроя, частных и семейных ценностей, безусловно, победит гражданские ценности, и они не станут в числе приоритетных. Ну, а дальше посмотрим. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, благодарю всех своих коллег и напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И главные ее выпуски – ультиматум группировки, захватившей израильского заложника, форум мировых религий в Москве, начало вступительных экзаменов в МГУ, а также репортажи на другие актуальные темы новости, экономики, науки и спорта.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».